Несмотря на все свои улыбки и шуточки, он опасен и даже жесток. Утром Салор и Прендаль были его товарищами, а вечером он отрубил им головы. Кхалдрога тоже бывал жесток, и не было на свете человека опасней, однако она его полюбила. Сможет ли она полюбить Даарию? И так ли уж это будет важно, если она уложит его к себе в постель? Если это случится, станет ли он одной из голов дракона? Серджорах, несомненно, будет разгневан, но не он ли посоветовал ей взять себе еще двух мужей? Может быть, ей следует взять их обоих и покончить с этим. Что за глупые мысли лезут ей в голову? Ей нужно взять город, и мечты о поцелуях и синих глазах красавца-наемника не помогут ей проломить стены Мейрина. «Я от крови дракона», — напомнила себе Дэнни. Мысль ее двигалась по кругу, как крыса, ловящая собственный хвост. Внезапно ей сделалось тесно в шатре, захотелось подставить лицо ветру и ощутить запах моря. «Мисс Андея», — позвала она, — «вели оседлать мою лошадь и свою тоже». «Слушаюсь, Ваше Величество», — с поклоном ответила девочка. «Прикажете своим кровным всадникам сопровождать вас? Возьми Марстана, я не собираюсь выезжать за пределы лагеря». Среди ее детей у нее врагов нет, а старый оруженосец не станет болтать безумолку, как Бельвас, или смотреть на нее, как Даарию. Сожженная оливковая роща, где она поставила свой шатер, располагалась у моря, между лагерями дотракийцев и безупречных. Лошадей оседлали, и Дэнни со своими спутниками двинулась вдоль берега, прочь от города. Даже теперь она чувствовала, как этот город насмешливо усмехается ей в спину, а, оглядываясь через плечо, видела, как сверкает в предвечернем солнце бронзовая гарпия, венчающая Великую пирамиду. Скоро тамошние рабовладельцы в своих каемчатых токарах примутся за ужин из молодой баранины, оливок, нерожденных щенков, сваренных в меду сонь и прочих изысканных блюд. А дети ее лягут спать голодными. Внезапный гнев охватил Дэнни. «Я сокрушу вас», — поклялась она про себя. Проезжая мимо кольев и ям, обводящий лагерь евнухов, она следила, как серый червь со своими сержантами проводит для одной из рот учения со щитами, короткими мечами и тяжелыми копьями. Другая рота в одних белых набедренных повязках купалась в море. Дэнни давно убедилась, как чистоплотны евнухи. От некоторых ее наемников разит так, будто они не мылись и не меняли одежду с тех пор, как ее отец лишился железного трона, а безупречные моются каждый день, даже после трудного перехода. Когда воды для мытья нет, они очищают себя песком на дотракийский манер. Евнухи при виде ее опускались на колени, прижимая сжатые кулаки к груди. Дэнни отвечала им тем же приветствием. Был прилив, и море пенилось прямо у ног ее серебрянки. Чуть дальше в море стояли ее корабли со свернутыми парусами. Ближе всех были Рион, бывший Садулион, дальше Галея Мираксес и Пхагар, в прошлом Шалунджоза и Летний Сон. На самом деле это корабли магистра Иллирио, однако она переименовала их, не задумываясь. Это не просто имена драконов. В Древней Валирии до того, как ее поразил Рок, Балерион, Мираксес и Пхагар были богами. К югу от аккуратно огороженного лагеря, где упражнялись и занимались омановением безупречные, расположились станом ее вольноотпущенники, куда более шумный и беспорядочный народ. Дэнни раздала бывшим рабам оружие, взятое в остопории юнкай, а Серджорах составил из боеспособных мужчин 4 полноценные роты, но здесь никаких учений не происходило. Около 100 человек, собравшись вокруг сложенного из плавника костра, жарили лошадиную тушу. Пахло вкусно, и жир капал в огонь, но Дэнни только нахмурилась, проезжая мимо. За тремя всадниками со смехом бежали детишки, и со всех сторон слышались возгласы на самых разных языках. Одни величали Дэнни матерью, другие просили о чем-то, третьи молили за нее своих богов, четвертые сами обращались к ней за благословением. Дэнни улыбалась направо и налево, касалась протянутых к ней рук и, в свою очередь, позволяла коленопреклоненным касаться ее стремени или ног. Многие из них верили, что такие прикосновения приносят счастье. «Пусть себе трогают, если это придает им мужество», — думала Дэнни. «Впереди у нас еще немало испытаний». Дэнни остановилась поговорить с беременной женщиной, которая хотела, чтобы матерь драконов дала имя ее ребенку, когда он родится. В это время кто-то схватил ее за левое запястье. Обернувшись, Дэнни увидела высокого, оборванного человека с бритой головой и дочерно загорелым лицом. «Не так сильно!» — начала она, но мужчина уже сдернул ее с седла. Земля ринулась ей навстречу и вышибла воздух из легких. Серебристая кобыла, заржав, попятилась прочь. Оглушенная Дэнни повернулась на бок, приподнялась на локте и увидела над собой меч.
«Подлая свинья!» — сказал мужчина. «Я так и знал, что когда-нибудь ты заявишься сюда, чтобы тебе тут ноги целовали».
Голова у него была голая, как дыня, нос покраснел и облупился, но она узнала этот голос и эти бледно-зеленые глаза.
«Для начала я отрежу тебе титьки».
Дэнни смутно слышала, как Миссандея зовет на помощь. Один из бывших рабов сунулся вперед, но тут же рухнул на колени, залившись кровью. Мера вытер меч о его штаны.
«Кто еще хочет?»
«Я!»
Арстан Белобородый соскочил с коня и стал над Дэнни. Соленый ветер шевелил его белые волосы, руки сжимали длинный посох.
«Дед!» — сказал Мера. «Ты лучше иди отсюда, пока я не сломал твою палку пополам и не засунул ее тебе».
Старик сделал ложный выпад одним концом посоха, отвел его назад и ударил другим концом с такой быстротой, что Дэнни глазам не поверила. Титанов бастард отлетел назад в набегающий на берег прибой, выплевывая кровь и выбитые зубы. Арстан заслонил Дэнни с собой. Мера замахнулся мечом, но старик с кошачьим проворством отклонился назад, и его посох прошелся по ребрам Меры, чуть не сбив того с ног. Арстан, войдя в воду, отразил новый удар наемника, отскочил и встретил третий удар на половине взмаха. Все происходило так быстро, что Дэнни едва успевала следить за боем. Миссандея поднимала ее на ноги, когда она услышала громкое «крак». Она подумала, что это сломался посох Арстана, но тут увидела кость, торчащую из икры Меры. Падая, Титанов бастард ткнул мечом старику в грудь, но тот почти пренебрежительно отвел удар и треснул врага в висок концом посоха. Мера растянулся у самого берега. Кровь пузырями выходила у него изо рта, волны прокатывались над ним. Еще миг, и бывшие рабы накинулись на него, в бешенстве орудуя ножами, камнями и голыми кулаками. Дэнни отвернулась, испытывая тошноту. Сейчас ей было страшнее, чем в прошедшие мгновения. Этот человек чуть не убил ее.
«Ваше Величество!» Арстан опустился на колени. «Я стар, и мне стыдно. Я не должен был даже близко подпускать его к вам. Я оплошал, не узнав его безволосой бороды».
«Я его тоже не узнала». Дэнни сделала глубокий вдох, чтобы остановить дрожь. «Враги повсюду. Проводи меня обратно в шатер, пожалуйста». Когда прибыл Мормонт, она лежала, закутанная в свою львиную шкуру, и пила вино с пряностями.
«Я видел речную стену», — начал он. «Она на несколько футов выше остальных и столь же прочна. Притом у мейринцев под ней заготовлено с полдюжины брандеров».
«Ты должен был предупредить меня о том, что Титанов бастард бежал», — прервала его Дэнни. Рыцарь нахмурился.
«Мне не хотелось пугать вас. Я назначил награду за его голову.
Уплати ее белобородому». Мира шел с нами от самого юнкая. Он сбрил бороду, волосы и замешался среди освобожденных рабов, выжидая случая отомстить. Арстан убил его.
Сир Джорах вперил в старика пристальный взгляд.
«Оруженосец с палкой убил Мира из Браавоса?»
«С палкой или нет, он больше не оруженосец», — сказала Дэнни. «Я желаю, чтобы Арстан был посвящен в рыцари».
«Нет».
Самым странным в этом возгласе было то, что он вырвался одновременно у обоих мужчин. Сир Джорах обнажил меч.
Убить титанова бастарда — дело не шуточное.